С боем взяли город, люблю гордость, пошли. И последний улиц название прости. А название такое, право слово боевое, Варшавская улица. По городу
Петр Алмазный, Игорь Минаков. Жуков. Книга шестая. На Берлин. Глава первая. Сироткина мы задерживать не стали. Пусть спокойно вернется в расположение командного пункта 16-й армии. Столь глубоко законспирированного шпиона следовало брать с поличным. Например, при попытке ликвидации путейца. Мы еще минуту полежали в сырой траве, прислушиваясь к удаляющимся шагам. Потом грибник поднялся, отряхнул колени. Я встал следом. Вокруг по-прежнему было тихо, не считая отдаленной канонады.
«Сироткин», — выдохнул я.
«Да, Георгий Константинович», — ответил начальник особого оперативного отдела. «Я его давно подозревал, но не было доказательств. Сегодня выпала такая возможность. Приказал своим людям следить за ним. Они и вывели на эту встречу». «Второй?» «Не опознали, ушел быстро, но его будут ждать на выходе из леса». «Что они говорили? Переведите». «Первый спросил, путеец еще у вас?» Сироткин ответил, да, в особом отделе фронта. Первый сказал, папаша приказал его убрать. Сироткин, сделаю. Первый, и ждите нового гостя. Сироткин, так точно.
Я молчал. Сержант Сироткин, мой адъютант. Человек, который поил меня чаем с карамелью, подавал шинель, спал в соседней палатке. Он был рядом со мною на передовой, под бомбежками и обстрелами. И все это время работал на врага.
«Папаша, это Мюллер?» — спросил я. «Думаю, да, Георгий Константинович. Шефа гестапо и его люди часто называют папаша Мюллер. А путеец, насколько я помню, это Воронцов». «Да, другого агента у нас в руках нет».
«Значит, Мюллер приказал его убрать. Боится, что заговорит.
Или что мы используем его для передачи дезинформации?» Я кивнул. «Что будем делать, Георгий Константинович?» — спросил грибник.
«Брать Сироткина, но не сейчас. Пусть думает, что мы его не раскрыли, пусть выполняет приказ и попытается убрать путейца».
«А если уберет?»
«Не уберет», — сказал я. «Вы же не дадите. Подмените Воронцова своим сотрудникам, похожим по фигуре, а Сироткин пусть доложит, что задание выполнено».
«А потом?»
«Допустим, что путеец выйдет на связь с Мюллером, скажет, что жив, что бежал, что готов работать дальше. И мы вместе с Сироткиным будем ждать нового гостя».
«Вы считаете, что его следует использовать дальше, Георгий Константинович?»
«Конечно. Расстрелять мы его всегда успеем».
Мы направились обратно на КП. У входа в траншею я остановился.
«Товарищ грибник», — сказал я. «Никому ни слова, ни Мехлису, ни Маландину, никому. Это наше дело».
«Вас понял, товарищ командующий?»
«И вот еще что. Семья моя в Москве. Сироткин знает адрес. Он бывал у нас дома. Мюллер мог дать ему задание и на этот счет».
«Уже проверил», — ответил майор госбезопасности. «В семье все в порядке. Охрану усилили. Никто из подозрительных лиц не пытался приблизиться». «Спасибо». Я спустился в траншею. Сироткин стоял у входа в блиндаж, как всегда, подтянутый, спокойный. Мне не без труда удалось сделать вид, что все остается по-прежнему. Увидев меня, сержант козырнул, доложил молодцевато.
«Товарищ командующий, чай готов! Я принес термос!»
«Спасибо, Сироткин», — ответил я, глядя ему в глаза. «Ты у меня молодец, настоящий адъютант!»
«Служу Советскому Союзу, товарищ командующий!»
Я кивнул и прошел в блиндаж. Грибник за мной. Вскоре вернулся Лукин, который поспал пару часов и выглядел заметно бодрее. Мы обсудили с ним текущее положение дел на его участке фронта, а потом он вернулся к своим обязанностям, а мы с адъютантом и начальником ООО отбыли в расположение главного штаба. Через час после нашего возвращения в Минск Сироткин отпросился в санчасть перевязать поврежденные пальцы. Грибник отправил за ним своего человека. Как мы и думали, по пути в санчасть Сироткин свернул в другую сторону. Сопровождающий задержал его при попытке проникнуть в подвал, где содержался Воронцов, уже переведенный в другое место. «Задержан при попытке отравить арестованного», — доложил майор государственной безопасности. «Яд в шприце. Тот же цианид, что был в пуговице у Воронцова». «Где он сейчас?» «В особом отделе. Пока все отрицает».
«Не удивлен», — сказал я. «Держите пока. Пусть Мюллер думает, что путеец мертв. А мы посмотрим, кто придет на его место».
Берлин. Штаб-квартира Абвера на Тирпиц-набережной. 5 сентября 1941 года. Вильгельм Канарис сидел за столом, перебирая донесения. С фронта приходили только плохие новости. Группа армий «Центр» отступала. Фон Бок докладывал о потере Барановичей, Слонима, Волковыска. Клейст еле держался под Брестом. Рунштадт выравнивал линию фронта на Украине, то есть тоже отступал. Лейб увяз под Лугой, неся огромные потери. Криксмарине был разгромлен в Балтийском море. Война была проиграна. Не завтра, не через месяц, но проиграна. И Гитлер не хотел этого признавать.
«Остер!» — позвал глава Абвера.
Полковник вошел, закрыл за собой дверь.
«Слушаю, мой адмирал».
«Готовьте пакет для Жукова. Карты минных полей и укрепрайонов под Брестом. Схема расположения немецких частей под Лугой. Коды для связи с нашими агентами в тылу русских».
Оберст кивнул, не скрывая своего удовлетворения, но на всякий случай напомнил.
«Мой адмирал, это государственная измена».
«Это спасение Германии», — ответил Канарис. «Гитлер ведет страну к гибели. Его надо остановить любой ценой».
«Простите, мой адмирал», — проговорил Остер. «Вы правы».
«Я понимаю, что это большой риск», — сказал тот. «Если мы проиграем, нас казнят, но Германия выживет».
Он встал, подошел к сейфу, открыл его.
«Вот карты, вот схемы, вот коды. Передайте их нашему человеку. Пусть доставит Жукову».
«Когда?»
«Сегодня. Чем быстрее, тем лучше».
Оберст взял пакет, спрятал во внутренний карман кителя.
«Слушаюсь, мой адмирал», — откликнулся он и добавил. «Пожалуй, не стоит это доверять кому бы то ни было. Я сам доставлю пакет русским».
«Это смелое решение», — сказал глава Абвера. «Одобряю».
Остер вышел. Канарис остался один. Подошел к окну, глядя на серое утреннее небо. Где-то там, на востоке, русские наступали. Скоро они будут у границы, а потом в Германии. Гитлер падет при любом раскладе, но с русскими можно попытаться договориться. Минск. Штаб Западного фронта. 6 сентября 1941 года. Грибник вошел без стука. Я поднял голову от карты, на которой были нанесены новые данные по нашему наступлению. Практически разгромленная группа армий «Центр», словно шагреневая кожа, скукоживалась вокруг Бреста.
«Что новенького, товарищ начальник особого оперативного отдела?» — спросил я. «Только что на связь вышел Ханс Остер, тот самый, что сопровождал Канариса во время вашей с ним встречи. И что он сообщил?» «Что готов лично доставить пакет от своего начальника».
«Выходит, Канарис сделал свой выбор?»
«Выходит, так. Организуйте встречу». «Есть, товарищ командующий». «Что по лесному собеседнику Сироткина? Взяли?» — спросил я. «Да», — ответил Грибник. «Сопротивлялся, конечно, и ребята перестарались слегка. Сейчас немец в медсанбате». «Ладно, допросите, как врачи разрешат», — ответил я. «Меня сейчас интересует схема расположения немецких частей под Лугой и коды связи с агентами Абвера в нашем тылу».
«От Канариса?»
«От него». «Остер уже вылетел. Я распорядился, чтобы Бирюков его встретил». «Хорошо», — сказал я. «Думаю, его начальнику просто необходимо поражение вермахта, хотя бы для того, чтобы обвинить в этом Гитлера».
«Вы думаете, это изменит ход войны?»
«Само по себе, вряд ли», — ответил я. «В любом случае, политический кризис в Рейхе нам на руку. А мы этот кризис усилим, не выбив фон Бока за пределы СССР, а уничтожив его под корень». Под Брестом.
Атака батальона 48-й отдельной тяжелой танковой бригады. 7 сентября 1941 года. Командир батальона майор Михаил Федорович Воротников стоял на броне своего КВ-2, вглядываясь в предрассветную мглу. За его спиной на лесной поляне замерли 30 тяжелых машин, которые должны были пробить оборону немцев под Брестом. «Товарищ командир батальона!» — обратился к нему комрот и капитан Савельев. «Разведка докладывает. Впереди минные поля, доты, противотанковые рвы. Немцы окопались основательно».
«Знаю», — ответил Воротников.
«На то они и КВ-2, чтоб такие укрепления ломать». Он вспомнил Холхенгол. Тогда он был адъютантом у Жукова. Видел, как тот командовал, принимал неожиданные для противника решения и смело вел войска в бой. Многому у него майор Воротников научился и теперь применял на практике. «Сигнал к атаке в 5:30», — сказал он. «Артподготовка займет 20 минут. Потом пойдем мы». «Есть, товарищ комбат?»
Савельев побежал к своему танку. Воротников посмотрел на часы. Потом взял микрофон бортовой радиостанции.
«Ну что, орлы?» — сказал он, обращаясь к экипажам. «Жуков на нас надеется. Не подведем».
КВ-2 пошли в атаку медленно, но неумолимо. Тяжелые, неуклюжие, они переваливались на ухабах, рвали заграждения из колючей проволоки гусеницами, сокрушали надолбы. Немецкие снаряды отскакивали от их брони, не причиняя вреда. Воротников сидел в башне головной машины, сжимая в руке микрофон.
«Всем машинам держать строй! Не отрываться! Цель — доты на высоте 215.7!» «Вас понял, товарищ комбат?» — отозвался Савельев. «Сделаем!» — подтвердил Трошин, командир второй роты.
Первый дот появился из утренней дымки. Бетонные укрытия с амбразурами, из которых били пулеметы и пушки. Наводчик закрутил маховик, наводя орудие. Помощник заряжающего подал снаряд. Заряжающий вогнал его в затвор. Командир скомандовал «Огонь!» Массивная машина вздрогнула. Пороховые газы заволокли кабину. Воротников приник к визору панорамного прицельно-наблюдательного комплекса ПТК и увидел, как снаряд ударил в амбразуру. Дот заволокся дымом. Пулеметный огонь захлебнулся.
«Есть!» — крикнул наводчик.
«Не останавливаться!» — приказал Воротников.
«Вперед!»
Немцы явно не ожидали такого. КВ-2 лезли на пролом, не обращая внимания на огонь. Их броня была слишком толстой для немецких пушек. Их орудия — слишком мощными для вражеских укреплений. Комбат видел, как горят вражеские танки, а вслед за тяжелыми советскими машинами устремляются в прорыв средние Т-34 и пехотинцы, уничтожая стрелков противника. От кинжального огня взлетали на воздух блиндажи и бункеры.
«Товарищ командир батальона!» — раздался голос Савельева в наушниках. «Правая рота подавила огневые точки, левая заходит во фланг». «Хорошо. Не давайте немцам закрепиться. Жмите до самого Бреста. Есть!»
КВ-2 вышли к северным окраинам Бреста первыми. Воротников приказал не жечь зря горючку, закрепиться на окраине и ждать подкрепления. Танкисты заняли круговую оборону, отбивая вместе с пехотинцами контратаки немецких гренадеров.
«Товарищ комбат!» — крикнул радист. «Вас вызывает штаб фронта!»
«Давай!»
«На проводе командующий!» — сказал в наушниках голос связиста на той стороне радиомоста. Воротников взял трубку. «Товарищ командующий! Командир батальона тяжелых танков слушает!»
«Воротников?»
— послышался голос Жукова. «Здравствуй, Миша!» «Здравствуйте, товарищ командующий!» «Как обстановка?» «Прорвали оборону, товарищ командующий. Вышли к Бресту. Потерь нет. Уничтожено до 20 укреплений противника, до 40 танков и до 1000 солдат».
«Хорошо», — сказал Жуков.
«Молодцы. Держитесь. Вторая волна наступления на подходе». «Есть держаться, товарищ командующий?»
«Еще, Миша».
«Слушаю».
«Спасибо. За Холхенгол и за сегодня».
«Служу Советскому Союзу, товарищ командующий», — откликнулся комбат.
Связь прервалась. Воротников выглянул из башни. Над Брестом поднимался дым. Город, который немцы взяли в первый день войны, хотя гарнизон крепости сопротивлялся гораздо дольше, скоро снова будет советским. И он, бывший адъютант Жукова, дрался у его ворот.
«Экипажи!» — крикнул он в микрофон.
Приготовиться к отражению контратаки противника! Наши на подходе! Продержимся немного, и город наш!» «Ура!» — закричали танкисты.
И как продолжение этого древнего клича русских воинов, пушки КВ-2 и Т-34 залпом осколочными смели контратаку фрицев, которые снова пошли на штурм, надеясь выкурить советские железные коробочки с занятых позиций. Минск. Дом правительства. Подвальное помещение. 7 сентября 1941 года. Сироткин сидел на табурете, опустив голову. Руки были связаны за спиной. Лицо бледное, под левым глазом наливался синяк. Не били, упал, когда его брали. Гимнастерка в пыли, пуговица оторвана. Грибник сидел напротив, положив на стол пистолет. Разряженный, так что не угрозы ради, а так, для порядка. Я стоял у стены, прислонившись к бетонной стене. Курил. Никаких чувств, кроме любопытства, к этому парню не испытывал. «Ну, сержант», — сказал начальник особого оперативного отдела. «Рассказывай!» Сироткин молчал. «Звать тебя как? По-настоящему!»
«Сироткин я», — ответил тот, не поднимая головы. «Алексей Иванович Сироткин родился в Саратове в 1918-м. Отец — слесарь, мать — домохозяйка».
«Врешь», — спокойно сказал грибник. «В Саратове мы проверили. Нет там никаких Сироткиных. Дом, где ты якобы родился, сгорел еще в 20-м. Документы утеряны. Ты...» «Немецкий агент, заслан к нам еще до войны».
Сироткин опять промолчал. «Кто вербовал?» — спросил майор госбезопасности. «Люди Мюллера или Канариса?»
«Я советский человек», — упрямо произнес Сироткин. «Присягу давал, родину защищал».
«Защищал?» — грибник усмехнулся. «Зачем путейца убрать пытался? Чтоб не заговорил?»
«Я не знаю никакого путейца».
«Опять ложь. Мы с Георгием Константиновичем своими ушами слышали, как Высокий дал тебе задание убрать путейца. По-немецки, между прочим».
«Я?» — начал было бывший адъютант.
«Микам де гроссе мит дерин контакт. Антвоте!» — быстро спросил начальник особого оперативного отдела.
«Трей драй ин дер теглишен зэнгдунг ауф де вэле дес Берлин Рундфункс», —
машинально ответил Сироткин.
«Вот видишь, как легко», почти ласково произнес грибник.
«И Высокого ты знаешь, и парольный сигнал выхода на связь».
Мой бывший адъютант сидел, повесив голову.
«А имя Лазаровича Игната Ивановича тебе ни о чем не говорит?» Тут же спросил я.
«Нет».
Я затушил папиросу, подошел ближе.
«Сироткин», — сказал я ему, «ты у меня адъютантом второй год служишь. На Юго-Западном фронте были вместе, и здесь... под бомбежками, обстрелами, танками. Я тебе доверял как самому себе».
Он поднял голову. Глаза у него были красные, воспаленные.
«Георгий Константинович,
молчи», — перебил я. «Ты сейчас не мне отвечаешь. Ты перед своей совестью отвечаешь, если она у тебя есть, и перед Родиной».
«Я Родину не предавал», — буркнул он.
«В смысле, Фатерлянд?»
«Я России служил», тихо сказал Сироткин. «Всегда России, с первого дня».
«Ясно, помогал немцам освободить ее от большевистского ига».
Опять молчание.
«Зачем ты должен был убрать Воронцова?» Снова вмешался майор госбезопасности.
«Не знаю», — повторил шпион. «Вероятнее всего, он исполнил свою функцию».
«А ты?»
«Я пока нет».
«А что ты делал все эти месяцы, когда служил моим адъютантом?» — спросил я. — Доступа к особо секретным документам ты не имел?
— Не имел, — ответил Сироткин. — Да и не в этом состояло мое задание. Мне было сказано: жди, ты понадобишься в самый важный момент. Я ждал.
— И дождался?
— Да.
— Чего именно?
— Того самого важного момента, — сказал бывший адъютант. — Убрать путейца — это не приказ, это кодовая фраза.
— Означающая убить командующего, — уточнил грибник.
«Да».
«Зачем ты тогда шел в подвал к путейцу?»
«Потому что не могу», — тихо сказал Сироткин.
«Чего не можешь?»
«Потому что я не хочу, чтобы вы умирали, Георгий Константинович», — выдохнул он.
«Выходит, ты предал папашу?»
«Предал», — кивнул он. «И теперь он меня убьет.
«Уже не убьет», — сказал я. «Ты теперь будешь работать на нас».
«Как?»
«Передавать Мюллеру то, что скажем мы. Дезинформацию, а нам то, что узнаешь от него».
«А если откажусь?»
«Расстреляют», — сказал я, — «как немецкого шпиона».
Сироткин опустил голову. «Я согласен», — сказал он. «Все равно умирать. А так, хоть с пользой».
Я кивнул Грибнику. Тот развязал веревки. «Сироткин», — сказал я, — «ты предал Мюллера, но ты пока не предал родину. Еще есть шанс искупить».
«Я сделаю все, что скажете, Георгий Константинович», — ответил он.
«Знаю», — сказал я. «Поэтому ты еще жив?»
Я вышел из подвала. Начальник особого отдела последовал за мной.
«Георгий Константинович», — сказал он, когда мы поднялись наверх. «Вы ему верите?»
«Нет, конечно», — ответил я. «Но ему, как и путейцу, деваться некуда, так что будет работать. А мы посмотрим. Один неверный шаг и расстрел».
«Кто ему помешает предать снова?»
«Никто», — хмыкнул я.
«Однако он же сам сказал, все равно умирать. Ну так умрет с пользой».